по адресу www.svobodanews.ru.
На европейской территории России погодные контрасты весьма разительные, но судите сами. В Москве сегодня плюс 7-9, во Владивостоке 18-22, но это, правда, не совсем европейская территория, совсем не европейская. В Ростове-на-Дону до 23 тепла, в Сочи до 25, в Новосибирске тепло плюс 14, в Калининграде плюс 20, в Екатеринбурге плюс 10, в Иркутске плюс 20. Ну, вот что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то и там сегодня ожидаются дожди, сильный ветер и максимальная температура, как я уже сказал, 9 градусов тепла. Первый репортаж этого часа из Грузии. По мере начала вывода российских войск из внутренних регионов Грузии, часть оппозиции ставит вопрос об ответственности президента Саакашвили и требует его отставки, рассказывает Георгий Кабаладзе.
Чем отчетливее вырисовывается перспектива вывода российских войск с, собственно, грузинской территории, тем громче слышны голоса грузинских оппозиционеров, которые настаивают на том, что власти обязаны ответить на все вопросы, которые возникли в обществе в связи с началом и ведением войны, а также с ее катастрофическими итогами. Лидер оппозиционной партии «Новые правые» Давид Гамкрылидзе даже поставил вопрос об отставке президента Саакашвили и назначении новых парламентских и президентских выборов. В интервью «Радио Свобода» господин Гамкрылидзе аргументировал свою точку зрения.
Первое, это была война, и мы ужасно проиграли эту войну. И в результате мы получили катастрофу в стране. Я подразумеваю то, что больше тысячи наших граждан, грузины, осетины, они погибли или они ранены. Больше 100 000 беженцев в Грузии, разрушена экономика, почти до нуля упал рейтинг инвестиционного доверия к Грузии. И самое главное, для чего все это начиналось, Цхинвальский район и сам Цхинвали, мы не только не смогли грузинское правительство взять под контроль все это, а наоборот, мы дополнительно потеряли те территории, которые всегда находились под контролем Грузии. И плюс к тому, мы потеряли в ближайшем будущем реальный шанс стать членом НАТО, потому что, как минимум, не ясно, с какими территориями и с какими границами должны Грузию принимать. Причиной этому стала, конечно, это российская имперская политика. Саакашвили поддался на провокацию, он отдал приказ бомбить Цхинвали и взять город под контроль с помощью военных сил. Это был капкан, и об этом капкане предупреждали наши друзья из Америки, из Европы. Ну и он единолично принял это решение. Можно назвать прямо преступлением то, что он сделал. И после этого мы пришли к заключению, что после всех этих результатов Саакашвили не имеет ни политическое, ни моральное право быть главнокомандующим и президентом этой страны. И он должен уйти в отставку.
Следует отметить, что часть оппозиции не согласна в нынешних условиях с требованием отставки президента. Например, по словам руководителя партии народа Кобы Давиташвили, «Мы вернемся к этому вопросу только после полной деоккупации страны». Конец цитаты. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Возвращаемся тем временем к интерактивной части эфира. Сегодня слушатели в прямом эфире отвечают на вопрос, считаете вы ли Россию и США нынче союзниками в борьбе с терроризмом. Вот что пишут постоянные слушатели Майоровы. Смотрели прямую трансляцию. Сказать, что это был шок, имеется в виду 11 сентября 2001 года, судя по всему. Этим, это значит ничего не сказать, несмотря на взаимную любовь, в кавычках. Сам Господь Бог велел нам быть союзниками. Конечно, союзники, считает Александр Тихорецкий, ЦРУ и ФСБ, это все ради борьбы с пресловутым терроризмом и экстремизмом. Нет, они всегда были соперниками с временными перерывами. Это сообщение не подписано. Ну, до конца часа еще будет у нас возможность вернуться к сообщениям и ответам слушателей «Радио Свобода». А покамест я передаю слово Валерии Шабаевой, которая вновь со мной в московской, которая вновь со мной в студии с очередной пачкой российских газет, свежих российских газет. Другого слова и не подберешь. На чем остановимся на сей раз, Валерий?
Предлагаю сейчас сосредоточиться на экономике, тем более поводов тому предостаточно. Первый пункт нашей программы. Концепция долгосрочного развития России до 2020 года, а наша стратегия 2020, а наш план Путина в увязке с бюджетной стратегией до 2023 года должна быть окончательно наработана в ближайшие 1,5-2 недели. При этом правительство, несмотря на неоднократное продление сроков, так и не смогло выработать консолидированное мнение по дальнейшей судьбе налоговой системы страны. Министерство финансов не готово пожертвовать ни одним процентом налоговых ставок во имя макроэкономической стабильности, пишет «Время новостей». Более того, этот приоритет даже заставил финансовое ведомство замахнуться на святое, самый инновационный сценарий развития отечественной экономики, курс на который провозгласил, еще будучи президентом, лично премьер-министр Путин. Вчера вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин прибыл на заседание Бюро Российского союза промышленников и предпринимателей, чтобы обсудить с бизнес-сообществом проект бюджетной стратегии до 2023 года. Он признал вчера потерю в стране макроэкономической стабильности, которую несколько лет подряд правительство считало своим главным достижением. В России отмечается бегство от рубля, а банки и предприятия лишились источников долгосрочных кредитов, без которых невозможны инвестиции и модернизация экономики. Нарисовав мрачную картину, Кудрин отстаивал необходимость повышения налогов для поддержания пенсионной системы, пишет «Независимая газета». А «Ведомости» комментируют это так. Министр финансов открыто выступил против программы 2020. При этом «Ведомости» отмечают, что с Министерством финансов согласна меньшая часть опрошенных изданиями экспертов. Ну и «Независимые» пишут, что члены РСПП тоже говорили о том, что рост фискальной нагрузки подорвет планы развития. Ну, это вот в том, что касается Игоря Кудрина и его выступление. Еще один пункт нашей программы – это нефть. ОПЕК впервые за 18 месяцев объявил о сокращении добычи нефти. Об этом пишут «Ведомости» и полагает издание, что на рынок это решение не повлияло, отмечая, что цена нефти Brent опустилась вчера ниже $100 за баррель. И решение такое, в смысле об ограничении квот, «Время новостей» считает неожиданным и оттого сенсационным. Еще во вторник звучали уверения нефтяных министров ОПЕК, что этого не случится. Однако же страны картеля выразили готовность сократить объем добычи на 520 тысяч баррелей в день. Но издание считает тоже, что решение это не повлияло на мировой рынок нефти и пишет о том, что нефть подорожала всего лишь на $1.40 по сравнению со вторником. Но тут вот то, что называется полупустой стакан или полуполный. Если для предыдущих ораторов стакан был полупустым, то вот для газеты «Известия» он наполовину полный, потому что «Известия» полагает, что мир уже оценил итоги этой встречи. Цена нефти подскочила на 1.5%.
Мы вернемся к разговору об экономике чуть погодя в нашем эфире. Одним из главных событий является, разумеется, падение котировок акций на российском фондовом рынке. Ну, а вас, Валерия, ожидаем в нашей студии примерно через полчаса. Спасибо. 21:45 московское время. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров начинает визит в Польшу. Главная тема его переговоров с руководством страны – размещение элементов противоракетной обороны США в Восточной Европе. В Ингушетии при покушении был тяжело ранен ректор одного из вузов Суламбек Халухаев. Ранее в среду в Назране неизвестными был убит двоюродный брат президента Ингушетии Бекхан Зязиков. Объединенному гражданскому фронту московская гостиница отказалась предоставить помещение для проведения общественных слушаний по российско-грузинскому конфликту. Слушания эти пройдут в музее Андрея Сахарова. Более подробно об этих и других событиях в новостях на радио «Свобода» в середине часа. В 13:07 на наших волнах слушайте программу «Час прессы». Новые факты о характере разрушений в Цхинвале и грузинских селах Южной Осетии в ней. Сравнительные исследования Human Rights Watch комментируют журналисты, вернувшиеся из зоны конфликта. Это специальный корреспондент журнала «Русский репортер» Игорь Найденов и обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина. Ну а ведет программу Елена Рыковцева. 13 часов 7 минут. Время московское. Предлагаю вашему вниманию очередной спортивный выпуск. Коротко о футболе, поскольку я подробно в предыдущий раз рассказал о том, как завершились вчерашние отборочные матчи чемпионата мира 2010 года. Итак, в группе номер 4 россияне стартовали с победы на своем поле на стадионе «Локомотив» над футболистами Уэльса со счетом 2-1. Два других матча в этой группе завершились ничейными исходами. Финляндия-Германия 3-3, Азербайджан-Лихтенштейн голов друг другу не забили 0-0. Вчера был сыгран один матч в чемпионате континентальной хоккейной лиги, открытом чемпионате России. «Авангард» крупную победу одержал на своем льду над магнитогорским «Металлургом» 6-0. В Дубровнике продолжается чемпионат Европы по плаванию на открытой воде. Вчера женщины соревновались на дистанции 10 километров, а мужчины на дистанции 5 километров. У женщин победила россиянка Лариса Ильченко, которая опередила спортсменок из Италии Мартину Гримальди и Алису Франко. Ну а у мужчин первенствовал грек Спиридон Гианнятис. Вторая позиция у Яна Вольфгартена, а третья у Томаса Лурца. Эти пловцы представляют Германию. По дорогам Испании продолжается веломногодневка «Вуэльта». Вчера состоялся 11-й этап протяженностью 178 километров. На этой практически равнинной трассе все решилось в споре спринтеров на финише. Победу одержал испанец Оскар Фрейре, который опередил Тома Боуэна, бельгийца, и Хуана Хосе Аведо из Аргентины. А лидеры в общем зачете сохранили свои позиции. Эгой Мартинес, испанец, впереди. Он опережает на 11 секунд американца Леви Лайфаймера и на 32 секунды своего соотечественника Альберто Контадора. Это вся пока спортивная информация на очередной выпуск уже в рамках программы «Свобода в 9» через час. Мы переходим к экономике. Как известно, на российском фондовом рынке продолжается падение котировок акций. Об этом и многом другом в обозрении Сергея Синицкого.
На российском фондовом рынке продолжается падение котировок акций. В среду снижение ведущих индексов составило от 3,5% до 4,5% после падения во вторник на 7-9%. Цены многих акций оказались на самом низком уровне за последние 5-7 лет. Торги некоторыми из них приостанавливались в течение дня ввиду резкого падения. Одной из главных причин падения рынка, начавшегося еще в конце мая, эксперты называют вывод из российских активов своих капиталов зарубежными инвесторами. Международное агентство Standard & Poor's сохранило на прежнем уровне кредитные рейтинги России по обязательствам как в иностранной валюте, так и в рублях, подтвердив при этом и позитивный прогноз по рейтингам. Они отражают в первую очередь способность страны обслуживать собственные долговые обязательства. В сообщении агентства отмечается, что объем только двух резервных государственных фондов – 175 миллиардов долларов – почти вдвое превышает общий долг государства, как внешний, так и внутренний. Рост экономики России во втором квартале 2008 года к такому же прошлогоднему показателю составил 7,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Во втором квартале прошлого года он достиг 8,1%. В целом объем ВВП России за первые 6 месяцев 2008 года составил в текущих ценах 19 триллионов 113 миллиардов рублей. По текущему обменному курсу это 747 миллиардов долларов. Российский холдинг «Металлоинвест», контролируемый Алишером Усмановым, стал победителем конкурса на право освоения удаканского месторождения меди в Читинской области, одного из крупнейших в мире. По планам, его доля в общем производстве меди в России превысит 15%. Теперь, в соответствии с предварительным соглашением, холдинг «Металлоинвест» создаст для разработки месторождения совместное предприятие с государственной корпорацией «Ростехнологии», причем доля ее участия в СП составит не менее 25%. Европейская комиссия снизила прогноз роста в 2008 году экономики 15 стран еврозоны с 1,7% до 1,3%. Для крупнейшей экономики Европы, немецкой, а также для экономики Испании, эксперты комиссии прогнозируют рецессию. Ее определяют как сокращение объемов ВВП той или иной страны в течение двух и более кварталов года подряд.
Официальный курс рубля, установленный Центробанком, на сегодня составляет 25 рублей 58 копеек за американский доллар и 36 рублей 19 копеек за евро. К этому часу евро стоит доллар 40 центов. 8 часов 22 минуты, время московское, подходит к концу очередной отрезок утреннего эфира «Радио Свобода», и мы предлагаем вашему вниманию калейдоскоп американских событий.
Американцы поминают жертв терактов 11 сентября. Американская Хельсинкская комиссия проводит слушания по ситуации вокруг Грузии. Движение за отмену сроков работы на выборных должностях набирает силу. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 11 сентября превратился для нью-йоркцев в день поминовения. Тысячи горожан, родственники жертв атак 11 сентября, собираются у котлована, где когда-то стояли башни-близнецы, и вспоминают имя каждого из 2749 человек, погибших под их развалинами. Имена погибших, скорбная музыка, звук колокола и два мощных снопа света, взмывающих вечером в небо, таковы немногие зримые приметы трагедии семилетней давности, память о которой неизбежно стирается из коллективного сознания американцев. И это тревожит многих аналитиков, считающих, что уроки трагедии сегодня не менее актуальны, чем 7 лет назад. Вот что говорит Майкл Раду, глава Центра по изучению терроризма Филадельфийского института внешнеполитических исследований. У общества, к сожалению, как правило, очень короткая память. Именно поэтому так слышны голоса тех, кто призывает предоставить огромные права подозреваемым в терроризме, по сути, относиться к ним так, как мы относимся к некрупным жуликам. В результате на улицах могут оказаться многие из опаснейших преступников. Возможности спецслужб в предотвращении терактов ограничиваются. С другой стороны, профессионалы гораздо больше осознают сейчас масштаб проблемы. Они понимают, что проблема глобальна, что противостояние с террористами – многолетняя стратегическая задача. Поэтому международная кооперация в этой области значительно укрепилась. В общем, 7 лет антитеррористической кампании дали смешанные результаты. В Ираке, например, куда Аль-Каида бросила значительные силы, она проиграла. В Северной Африке, в Алжире, фундаменталисты отступают. В Юго-Восточной Азии, за исключением Филиппин, террористы ослаблены. В Европе спецслужбы действуют довольно эффективно. С другой стороны, серьезная опасность терроризма зреет в Пакистане. Но, по большому счету, такие результаты нельзя назвать негативными. А как вы объясняете тот факт, что за эти годы на американской земле не было терактов, в отличие, скажем, от Европы? Это успех антитеррористических мер или нечто другое? Во-первых, было предотвращено несколько попыток терактов. Во-вторых, Бен Ладен и его окружение, скорее всего, осознали, насколько сложным делом стали попытки организации терактов в США, особенно в Нью-Йорке, их излюбленном объекте, отчасти потому, что антитеррористические службы в городе эффективнее даже федеральных. Во-вторых, дает о себе знать тесное сотрудничество американских спецслужб с европейскими, а именно там часто разрабатываются планы атак. И в-третьих, фактор удачи. Но если хотя бы один из этих факторов не сработает, я не исключаю возможности теракта на американской территории. Накануне годовщины были опубликованы удивительные результаты опросов в разных странах мира. Лишь 47% респондентов считают, что за атаками 11 сентября стоит Аль-Каида. Как вы это объясняете? Потому что, увы, существует то, что я называю болезнью – антиамериканизм. Многие европейцы с подозрением относятся ко всему, что связано с американским правительством. В исламском мире, где часто нет доступа к объективной информации, домыслы, теории заговора – ежедневная пища газет. И муссирование самых различных диких предположений и теорий там было любимым занятием задолго до 11 сентября. Это был американский эксперт по терроризму Майкл Раду. Россия, Грузия и возвращение к политике силового давления. Слушания на эту тему состоялись в среду в Комиссии Соединенных Штатов по безопасности и сотрудничеству в Европе, известной также как Хельсинкская комиссия США. рассказывает Алан Давыдов.
Слушания были посвящены анализу недавнего российско-грузинского конфликта и его последствий для американо-российских отношений и для европейской инфраструктуры безопасности. Открывая слушание, сенатор-демократ Бенджамин Кардин сказал: «Мы сейчас ищем способ конструктивного взаимодействия США с Россией. Россия – крупный международный игрок. Вместе с тем мы должны ясно дать понять, что не позволим, не будем терпеть или потворствовать агрессии России и использованию ею военной силы против суверенной страны Грузии». Основной докладчик на слушаниях, заместитель помощника госсекретаря США Мэтью Брайза, объяснил, почему официальный Вашингтон уделяет много внимания Грузии. Первоначально в 90-х годах важность Грузии для Соединенных Штатов заключалась в размещении на ее территории трубопроводов нового поколения, впервые разрушающих монополию на поставки каспийских и среднеазиатских энергоносителей на мировые рынки. После 11 сентября Грузия также стала значима для национальной безопасности США. В международной коалиции в Ираке ее контингент третий по численности. В последние годы Грузия повысила стратегическую важность для нас как государства, крепнущей демократии и динамично развивающейся экономики. Зампомощника госсекретаря напомнил, что веками одной из внешнеполитических задач для России была стабилизация ее южной границы. По его словам, Россия должна понять, что стабильная, демократическая, процветающая Грузия – это то, что в конечном счете отвечает национальным интересам России. Что же касается истоков недавнего конфликта, Брайза признает ошибочным решение Михаила Саакашвили послать войска в Южную Осетию, но считает, что грузинский президент стал жертвой провокации. «Я и мои руководители в Госдепартаменте неоднократно настаивали на том, чтобы правительство Грузии не атаковало Цхинвали, но за этим стоит более глубокая история. Конфликт определенно начался не 7 августа. Задолго до этого осетинские миротворцы, находясь позади российских, обстреливали грузинские деревни и грузинских миротворцев». Другой участник слушаний, спикер грузинского парламента Давид Бакрадзе, считает, что на карту поставлена не просто судьба маленькой страны. «Действия России в Грузии прямо противоречат принципу нерушимости границ, который является краеугольным камнем европейской безопасности. Впервые после окончания Холодной войны Россия пытается использовать силу в перекройке постсоветских границ». На слушаниях также прозвучала мысль о том, что хотя США ограничены в средствах воздействия на Москву, Россия, вторгшись в Грузию, уже понесла огромные издержки, пострадала и ее репутация, и ее экономика. Иностранные инвесторы изъяли свыше 20 миллиардов долларов капиталовложений. Произошло резкое падение акций на российском рынке. По словам Мэтью Брайзы, Соединенные Штаты не намерены устрашать Россию или сжигать мосты в отношениях с нею, но Москва все же должна осознать, какую цену ей придется заплатить за свои действия.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А пока заглянем еще чуть дальше, в следующий час, когда выйдет в эфир программа «Свобода в 9». Ее ведущий Марк Крутов присоединился ко мне в студии. Приветствую.
Доброе утро, Дмитрий. В центре внимания наша по-прежнему ситуация на Кавказе. Грузинская оппозиция с новой силой заговорила об отставке Михаила Саакашвили. Как Южная Осетия будет превращать свою формальную независимость в полноценную? Это главная тема нашей программы. А кроме этого, российские оппозиционеры собрались за круглым столом спустя 125 дней со дня прихода к власти тандема президента Дмитрия Медведева и премьера Владимира Путина. В США вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года. В Санкт-Петербурге студентов снова посылают на картошку, а в Москве власти неожиданно решили вообще отменить плату за парковки. Ну и с вами, Дмитрий, я надеюсь, мы обсудим вчерашние футбольные матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2010 года.
Вне всякого сомнения, сборная России стартовала, напомню, с победой на стадионе «Локомотив» над командой Уэльса со счетом 2-1. До встречи, Марк. 8:30 московское время. Краткая сводка новостей на наших волнах.
Радио «Свобода». Новости.
В США сегодня отмечают годовщину терактов 11 сентября 2001 года, в результате которых погибли около 3000 человек. В мемориальных церемониях в Вашингтоне и Нью-Йорке примут участие президент Джордж Буш и кандидаты на пост президента от республиканцев и демократов Джон Маккейн и Барак Обама. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начинает визит в Польшу. Главная тема его переговоров с руководством страны – размещение элементов ПРО-США в Восточной Европе. В среду командующий российскими ракетными войсками стратегического назначения Николай Соловцов не исключил, что объекты ПРО-США – в Польше и Чехии могут стать целями для российских ракет. В Ингушетии в Назране в среду при покушении был тяжело ранен ректор одного из вузов Суламбек Халухаев. Ранее в среду же в Назране неизвестными был убит двоюродный брат президента Ингушетии Бекхан Зязиков, возглавлявший республиканское предприятие пассажирского автотранспорта. Премьер России Владимир Путин встретится сегодня в Сочи с участниками дискуссионного клуба «Валдай». Это уже пятая по счету беседа премьера Российской Федерации с международным клубом политологов и аналитиков, специализирующихся на России. Впервые произойдет, когда Путин не занимает президентский пост. К премьеру и членам клуба «Валдай» примкнут президенты Южной Осетии и Абхазии Эдуард Кокойте и Сергей Багапш. Президент США заявил, что и Соединенные Штаты, и Ирак хотят сократить численность американских войск в этой стране. Выступая после встречи в Белом доме с иракским президентом Джалялем Талабани, Буш сказал, что ситуация в Ираке остается трудной, но безопасность в стране достаточно улучшилась после его решения в 2007 году влить еще около 37 военнослужащих в США в расквартированный там контингент.
О погоде. В Москве сейчас температура воздуха плюс 6 градусов, давление 747 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный порядка 6 метров в секунду, влажность 93%, идет небольшой дождь в некоторых районах города. Я смотрю, ближайшие 2-3 дня для москвичей ничего существенного в лучшую сторону не ожидается. Ожидаются дожди, и воздух прогреется максимум 12 числа днем в пятницу до 9 градусов. Продолжение утреннего эфира. Репортаж из Лондона в канун 7-й годовщины нью-йоркских терактов 11 сентября 2001 года, когда погибли более 3000 человек. Исследователи Гринвичского университета в Лондоне и Ливерпульского университета опубликовали доклад, в котором обобщили результаты анализа проблем, возникших при эвакуации находившихся в башнях людей. Из Лондона передает Наталья Голицына.
В течение 3,5 лет британские ученые под руководством профессора Эда Галлия из Гринвичского университета опросили 271 человека, спасшихся во время нью-йоркских терактов. Кроме того, они провели компьютерное моделирование ситуации, возникшей при эвакуации людей во время терактов из двух башен Всемирного торгового центра. Их доклад составил 6000 страниц. Выводы, к которым пришли ученые, поражают. Главными причинами массовой гибели людей исследователи называют неоправданные задержки на месте работы и заторы на лестницах. Более 82% опрошенных рассказали, что останавливались во время эвакуации. 44% отметили, что заторы на лестницах были основной причиной остановок. О причинах гибели людей во время эвакуации в интервью «Радио Свобода» рассказывает руководитель исследовательского коллектива профессор Эд Галлия.
Один из моментов, который поразил меня во время этого исследования, это то, как много времени понадобилось людям, чтобы прореагировать на случившееся. Мы называем это временем реакции. Специалисты исчисляют это время несколькими минутами для первого этажа. Большинству людей, примерно 50%, понадобилось до 8 минут, чтобы прореагировать на возникшую ситуацию и начать эвакуацию, но у некоторых это заняло до 30-40 минут. Даже в столь экстремальной ситуации террористической атаки на Всемирный торговый центр люди реагировали очень медленно. И еще одна интересная деталь, которая выяснилась в ходе исследования. Многие спасшиеся говорили нам, что лестницы были забиты дамской обувью. Что происходило? Женщины сбрасывали обувь, потому что в ней было трудно спускаться по лестнице. Но это создавало для них дополнительные проблемы. Босиком было трудно преодолеть битое стекло и металлическую арматуру. Брошенная обувь очень мешала быстрому продвижению по лестницам. Отсюда вывод. Люди, работающие в небоскребах, должны носить подходящую обувь, которая не мешала бы эвакуации.
Чем же объясняется столь медленная реакция людей?
Когда самолеты врезались в башни Всемирного торгового центра, люди, прежде чем начать эвакуацию, делали самые разные вещи. Например, они выключали свои компьютеры, собирали бумаги в портфеле, прятали документы в сейфы или картотеки. Многие пытались получить информацию, нужно ли вообще эвакуироваться. Другие ходили к коллегам, чтобы выяснить, что предпринять, бежать или ждать инструкций. Все это серьезно задерживало процесс эвакуации.
Говорил руководитель исследовательского проекта «Эвакуация во время терактов 11 сентября» профессор Эд Галлия. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Ну что ж, возвращаемся вновь к теме обсуждения, к вопросу обсуждения. Считаете ли вы Россию и Соединенные Штаты Америки союзниками в борьбе с терроризмом в наши дни, спустя 7 лет после 11 сентября 2001 года? На этот вопрос отвечают слушатели в прямом эфире, и на этот же вопрос отвечают жители российских городов. Отвечали накануне, вот что сказали, например, владимирцы, с которыми беседовала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Гоненко.
Мне кажется, что Россия и США могут быть союзниками по борьбе с терроризмом, особенно если на предстоящих выборах победит Барак Обама. Он очень заинтересован в этом. Мне кажется, и Дмитрий Медведев тоже поддержит его инициативу.
Я думаю, что смогут. Опасность – это она общая для всех. И то временное охлаждение, которое сейчас возникло в связи с событиями, известными на Кавказе, оно не должно повлиять на перспективу в этих отношениях. Это очень важный вопрос, который затрагивает безопасность миллионов людей. И здесь эмоции ни к чему.
Я не считаю их союзниками. США, наоборот, подстраивают террористические акты у себя в стране для того, чтобы она выглядела в этой ситуации намного лучше и выглядела жертвой.
Могут ли Россия и Америка бороться вместе против терроризма? Вопрос, безусловно, сложный и не так однозначный. Я думаю, что сейчас между нашими странами есть определенная проблема, есть определенная черная кошка, которая пробежала из отношений и событий в Южной Осетии, на этом фоне взаимоотношений с Грузией. Но, тем не менее, я думаю, что все равно такие моменты есть, все должно быть
в ней. Я думаю, что могут, и вообще какая разница, кто будет союзником, лишь бы в России была возможность победить эту проблему, потому что сейчас терроризм является самой острой проблемой, и в ее решении может помочь, наверное, любое государство.
Мне кажется, что Америка с Россией вообще никогда не могут быть союзниками, потому что этих стран вообще разный путь развития.
Если брать Америку и Россию, то у нас почему-то такой разный терроризм получается. Если террористические акты происходят в Америке, то здесь бьют во все барабаны, делают из этого такое вселенское горе, хотя это действительно горе для всех людей. А когда то же самое случается в России, почему-то отношение немножко другое к этому. Вплоть до того иногда бывает, что виноватыми оказываются те люди, которые пострадали.
Я считаю, что союзниками вряд ли, когда Россия и Соединенные Штаты Америки будут, потому что президент Соединенных Штатов Америки, он где-то у себя в голове и в своих проектах как бы подталкивает остальные государства завязывать войну между собой.
Так владимирцы отвечали на вопрос, считаете ли вы Россию и США союзниками в борьбе с терроризмом. Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Из выпуска новостей на наших волнах, которые мы предлагаем вашему вниманию сейчас, вы узнаете в частности о том, что способность к математике можно унаследовать, а тихоходки выдержали испытания открытым космосом.
Шведские исследователи из университета Кристианстад пришли к выводу, что тихоходки, микроскопические беспозвоночные организмы, способны выжить в космосе. В процессе эксперимента тихоходки были выведены в открытый космос. 10 дней организмы провели без воздуха, без воды, в условиях жесткого облучения. Они были почти полностью иссушены, но после того, как их снова вернули в нормальные условия, 10% организмов смогли не только восстановить свою жизнедеятельность, но и оказались способны воспроизвести потомство. Американские психологи из университета Джона Хопкинса поставили эксперимент, целью которого было выяснить, насколько математические способности человека зависят от его наследственности. Ученые исходили из того, что существуют определенные способности, которые не зависят от процесса обучения. Это так называемое чувство количества, которое свойственно не только человеку, но и высшим животным. Группу учеников старших классов посадили перед компьютерами и запустили программу, выводившую на дисплей мигающие кружочки желтого и синего цветов. Затем подростков попросили оценить, каких кружочков было больше. Полученные результаты сравнили с успехами в математике. Оказалось, чем точнее были угадывания, тем лучше оценки, полученные школьниками.
Международная группа ученых, которую возглавил профессор университета Флориды Эдвард Шур, провела оценку количества углерода, который содержит вечная мерзлота в северном полушарии нашей планеты. Оказалось, что в вечной мерзлоте содержится углерода в 2 с лишним раза больше, чем во всей атмосфере Земли. В случае быстрого глобального потепления и таяния вечной мерзлоты углерод начнет интенсивно выделяться в атмосферу. Это приведет к быстрому нарастанию парникового эффекта и еще более ускорит глобальное потепление. Особенно опасным считают ученые выделение метана, который будет поступать в атмосферу в результате таяния мерзлоты в Сибири. Около острова Пуэрто-Рико исследователи из Массачусетского технологического института провели испытания плавучих рыболовных ферм. Ферма представляет собой шар диаметром 19 метров, который снабжен специальными винтами. Винты позволяют менять местоположение фермы и регулировать направление движения. В таких плавучих клетках ученые предлагают выращивать рыбу. Исследователи считают, что именно плавучие фермы наиболее экологически безопасны, поскольку постоянное изменение местоположения позволяет не нарушать естественные морские экосистемы. Ученые планируют оснастить плавучие рыбные фермы GPS-навигаторами и программным обеспечением, которое будет подгонять клетки к берегу, когда придет пора доставать рыбу.
С выпуском новостей науки Ольга Орлова. В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «Икона Сызрани и Средней Волги». Это часть большого проекта «Художественные центры старообрядчества». Сызранское иконописание – одно из самых малоизученных. Тему продолжит Лилия Палюлева.
Музей имени Андрея Рублева по праву гордится богатейшим собранием древнерусских икон. Более поздние по времени образа долгое время были на периферии внимания исследователей. Не без основания считалось, что после XVIII века русская иконопись утратила свою самобытность и стала не слишком-то отличаться от академической светской живописи. Все так, но новую моду не восприняли старообрядцы. И совершенно особенный иконописный центр, сообщает ученый-секретарь музея и куратор выставки Наталья Камашко, возник на Средней Волге.
В Сызрани старообрядцы появились только в конце XVIII века, после указа Екатерины, который обещал восстановление в гражданских правах тем беглым старообрядцам, которые перешли за западную границу Российской империи. И им для поселения были выделены места как раз в районе Средней Волги. По годам рождения предков сызранских иконописцев, ведущих иконописцев конца XIX века, это все, в общем-то, восстанавливается. Можно понять, что уже в самом начале века иконописание в Сызрани было. Но другой вопрос, было ли оно очень индивидуальным. Вся первая половина XIX века – это время усвоения и переработки различных стилистических влияний, влияний различных старообрядческих центров. А вот где-то с середины XIX века наступает расцвет собственного местного стиля.
И вот его приметы.
Сызранская икона глубоко традиционна по своей сути. Она старается повторить лик древней иконы. Как правило, лики святых на иконах сызранских, они темные. Вообще колорит достаточно темный. Сами сызранские иконописцы называли свое письмо греческим письмом. Они подчеркивали свою преемственность не только с Древней Руси, но и с Византии. То есть их иконы были правильные. Еще одна особенность сызранской иконы, которая, ну, очень часто встречается, это полузге, то есть граница ковчега, где находится изображение иконы и полей, идет широкая, как правило, черная рамка, украшенная золотым узором. Как правило, это изображение ромашки и трилистника. Вот эта рамочка – это визитная карточка сызранских икон.
Это только у них так было?
Да. Рамочки разные, тоненькие, орнаментированные, использовались и в других местах. Но такая широкая черная рамка с хорошим орнаментом, звучащим золотым – это только Сызрань. Вообще, сызранская икона – это не массовое производство, это, как правило, заказные вещи, очень хорошо, тщательно, добротно написанные. То, что это заказные произведения, свидетельствует большое количество изображений святых на полях. Это патрональные святые заказчиков.
Все 150 икон предоставил на выставку московский коллекционер Андрей Кириков, обладатель самого полного собрания сызранской иконы. Как говорит Наталья Камашко, это как раз тот случай, когда частный собиратель привлекает к теме внимание научной общественности. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 9, московское время, заголовки новостей часа.
Радио Свобода, новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров начинает визит в Польшу. В США сегодня отмечают годовщину терактов 11 сентября 2001 года. В Ингушетии при покушении был тяжело ранен ректор одного из вузов Суламбек Халухаев. Москва призывает Гаагский трибунал отклонить иск Грузии против России. Кассационная инстанция Верховного суда рассматривает жалобу Союза правых сил на отказ удовлетворить его иск об отмене итогов парламентских выборов в России. Таковы лишь некоторые темы очередного выпуска новостей «Радио Свобода», который выйдет в эфир в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Ну что, подходит к концу программа «Время свободы», и у нас остается прекрасная возможность, одна единственная возможность, последняя в рамках программы «Время свободы», проанализировать свежие российские газеты и сконцентрировать внимание на некоторых публикациях. Я приветствую в студии Валерию Шабаеву.
Доброе утро.
Оттепели не будет.
Оттепели не будет, да. Мы теперь от экономики переходим к политике.
Причем не только в погоде, как таковой, но
да,
и в политике.
Да, безусловно, безусловно. Вчера на семинаре единороссов основные направления идеологической работы партии, в котором участвовали идеологи региональных отделений партии, закрытый для прессы и посторонних речью выступил Владислав Сурков. По словам присутствующих на Старой площади, первый замглавы администрации Кремля заявил, что в связи со сменой президента у некоторых возникли неправильные ожидания. Не будет какой-либо оттепели или другой политической слякоти, передал суть слов Суркова один из участников семинара. Там же выступил Аркадий Дворкович, который пообещал, что оживление отечественного фондового рынка займет от нескольких месяцев до 2 лет. Об этом сообщает газета «Ведомости». Независимая газета, а также некоторые другие издания пишут о вчерашнем выступлении на охотном ряду министра обороны России Анатолия Сердюкова. Заняло это выступление более 2 часов. После закрытого правительственного часа в кулуарах Госдумы Сердюков сообщил журналистам о том, что беседа была серьезной и конструктивной. А депутаты сообщили независимой, главе Минобороны пришлось ответить на множество неудобных вопросов. И еще независимая описывает обстановку, в которой все это происходило. К закрытому заседанию Госдумы подготовили основательно. Заперты и опечатаны были все помещения, хотя бы углом примыкающие к залу заседаний. В коридорах вокруг него из потолочных динамиков все 2 часа лилась музыка советских композиторов, а еще почему-то в это же время на охотном ряду отрубились интернет и внутренняя сеть, а мобильные телефоны работали плохо. Об этом пишет сегодня «Независимая газета». Новое известие пишет о том, что сотрудники Следственного комитета при прокуратуре России по Москве расследуют уголовное дело по факту отдыха чиновников из Зеленограда и членов их семей в Хорватии на деньги, выделенные учащимся детских спортивных школ. Такие истории, увы, не редкость, отмечают новые известия. Слуги народа тратят бюджетные деньги, предназначенные детям, на экскурсии, увеселительные прогулки для своих подчиненных, торгуют путевками и отправляют своих чад на заграничные курорты, выдавая их за победителей Олимпиад. Эксперты считают, что подобные придаваемые гласности скандалы – капля в море, ведь чиновников, призванных оберегать здоровье нации, никто не контролирует, кроме других чиновников. Ну и еще о деньгах, которые должны доставаться народу. Речь идет о материнском капитале. Центральная публикация на первой полосе новых известий. Вчера прокуратура Ульяновской области выявила очередное нарушение при выдаче сертификатов на так называемый материнский капитал. Чиновники требовали от мам, родивших 2-го ребенка, предоставлять ненужные документы. А некоторым даже не говорили, что им положены материнские деньги. Подобные случаи в регионах нередки, что не добавляет доверие россиян государственной программе. Потенциальных многодетных родителей смущает то, что деньги нельзя тратить на лечение ребенка, на покупку садового участка, а даже оговоренные законом цели, а именно покупка квартиры или оплата образования, тоже не всегда возможно выполнить. Уже сейчас положенной суммы на них просто не хватает, а через несколько лет инфляция превратит этот капитал в копейки. Эксперты признают, над программой предстоит еще работать и работать. Ну и еще ряд публикаций в сегодняшних газетах посвящены спорту. Это, конечно же, прежде всего счет 2-1 во вчерашнем матче с Уэльсом. Об этом сообщают многие газеты. Ну, газета пишет, в частности, что победа оказалась сложной, но в высшей степени приятной. А еще о спорте тоже пишет газета. Олимпийский комитет России высоко оценил выступление сборной в Пекине. Леонид Тягачев заявил, цитата, «То, что ОКР не может финансировать подготовку спортсменов, это, вероятно, наша ошибка. И я уже подписал два документа у президента и у премьер-министра, чтобы у нас была олимпийская лотерея, которая приносила бы не менее $2 миллиардов». Конец цитаты. А заглавленная эта публикация, Леонид Тягачев подвел Олимпиаде азартный итог.
Да, очень необычный итог. Ну, впрочем, чего ожидать от функционеров калибра Леонида Тягачева. Спасибо, Валерия. Действительно, очень широкий спектр публикаций в сегодняшних российских газетах, но касающихся, конечно, в основном жизни России и прилегающих государств, как, например, Грузия. Ну, а чем живут Соединенные Штаты Америки, из российских газет не больно-то узнаешь, зато узнаешь из нашего калейдоскопа американских событий.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как народные избранники борются за продление своих сроков службы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Могут ли математические модели стать лучшим индикатором настроения избирателей, чем опросы общественного мнения? Эллен Абрамовиц, профессор Эмарийского университета в Атланте, заверяет, что его предвыборные прогнозы попали в яблочко последние 20 лет. Сейчас его формулы указывают на подавляющую победу Барака Обамы на президентских выборах, в то время как опросы общественного мнения свидетельствуют либо о равных шансах кандидатов, либо о перевесе Джона Маккейна. По расчетам профессора, комбинация трех факторов – непопулярность президента Буша, экономические проблемы и усталость избирателей от долгого пребывания представителя одной партии в Белом доме – неизбежно приведут к поражению республиканца Маккейна. Расовый фактор, по словам социолога, может лишь незначительно отразиться на результатах голосования. Он предрекает, что больше 54% избирателей проголосуют за Обаму. К массовой эвакуации престарелых приступили в среду власти Техаса. Жители штата начинают покидать прибрежные районы, лежащие на пути урагана Айк, только что прошедшего над Кубой и неспешно набирающего силы над Мексиканским заливом на пути к побережью Техаса. Ожидается, что к субботе больше миллиона техасцев отступят вглубь штата перед наступающим ураганом, который может превратиться в ураган четвертой категории с 6-метровыми волнами и силой ветра, достигающей 200 км в час. На отрезке побережья, где должен ударить ураган, рядом с Хьюстоном, находятся крупнейшие американские нефтеперерабатывающие заводы. Серьезные разрушения нефтяной инфраструктуры могут привести к значительному повышению цен на горючее. Ограничение срока работы политиков на выборных должностях, в конце концов, оказалось не столь уж разумной идеей, считают многие американцы. В то время как все соглашаются, что такая мера предотвращает опасность коррупции и кумовства, два срока, тем не менее, может быть недостаточно для осуществления крупных добрых дел. В некоторых американских городах началась кампания за отмену лимитов на сроки службы на выборных должностях, рассказывает Ян Рунов.
В 90-х годах идея ограничения сроков пребывания политиков на выборных постах стала крайне популярной среди американцев. Это касалось в основном мэров и городских законодателей. Сейчас, 10 лет спустя, законодатели более двух десятков городов от Нью-Йорка до Такомы, штат Вашингтон, пытаются отменить совсем или смягчить введенный тогда запрет баллотироваться на третий срок подряд. В Нью-Йорке сами власти города планируют отменить лимит голосованием в законодательном собрании. Если большинство депутатов будет «за», то следующее слово за мэром Блумбергом, который не говорит, что не подпишет такой закон. Нью-йоркские избиратели дважды голосовали против отмены ограничения срока полномочий на выбранной должности на референдумах 93-го и 96-го годов. И если законодатели вместе с мэром отменят лимит вопреки воле избирателей, это будет антидемократично. Так считает научный сотрудник Манхэттенского института политических исследований, редактор издания City Journal Брайан Андерсон. Я не думаю, что нью-йоркские законодатели пойдут по этому пути. Жители города проголосовали за то, чтобы депутаты работали в городском совете не более 2-4-летних сроков. Блумберг флиртует с этой идеей, но даже ему трудно на это решиться. Ограничение срока было принято потому, что мэры и особенно депутаты городского совета могли десятилетиями сидеть на шее у налогоплательщиков. С одной стороны, верно, у них был накоплен большой профессиональный опыт, и у них было время для осуществления определенных реформ. Но с другой стороны, стороны, они начинали думать, что им все дозволено, и погрязали в коррупции. В одних штатах администрация больше соблюдает этические нормы, в других меньше. В таком крупном штате, как Нью-Йорк, большая бюрократическая машина. За время работы на выборной должности депутаты создают для себя большую клиентуру, обзаводятся большими связями, которые потом умело используют. И если бы вслед за городским советом ограничение срока было введено для законодателей штата, обстановка стала бы здоровее. Если закон о лимите останется в силе, то, например, из 50 депутатов городского совета Нью-Йорка более половины должно будет в будущем году начать подыскивать себе другую работу. Как показывают опросы общественного мнения, большинство американцев считают, что нельзя позволять занимать выборные должности более двух сроков подряд. Это относится к законодателям на уровне города. Но даже речи нет о том, чтобы отменить ограничение в два срока для президента Соединенных Штатов.
Рассказывал Ян Брунов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Подходит к концу программа «Время свободы». Подведем итог интерактивной части утреннего эфира. Слушатели сегодня отвечали на вопрос, считаете ли вы Россию и США в наше время союзниками в борьбе с терроризмом. Сегодня 11 сентября, годовщина трагедии 2001 года в Нью-Йорке. Итак, в настоящем перед Россией стоит лишь одна задача, считает Александр из Сызрани, а именно частное обогащение любой ценой власть имущего элемента. Партизаны наши в прошлой войне в борьбе с оккупантами немецкими тоже считаются террористами, задаются вопросами. Жуков: нет, не считаю, нет доверия. Михаил Васильевич из Ставрополя. Валерий Павлович из Новочеркасска: Россия – это государство, основанное коммунистами на терроре, и может сотрудничать с такими же. В России терроризм – месть за приход к власти воров и хапук, полагает Федор, а в Америке – за то, что она сует нос в чужие дела. У Америки свой государственный терроризм, у России свой, что до Союза, то здесь было всякое. Николай Борода: не станут никогда США и Россия союзниками, даже в такой сфере, как борьба с международным терроризмом. У них слишком разные геополитические интересы, а вот возврат к холодной войне вполне вероятен. Подпись: «Белорус». Огромное спасибо всем слушателям за активность и внимание. Мы завершаем программу «Время свободы». Сегодня в студии работали в утреннем эфире продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущий Дмитрий Морозов. Я не прощаюсь с вами. Пересечемся в выпуске новостей спорта в программе «Свобода в 9. Радио
«Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005.